Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. Рад слышать. Когда я в прошлую среду объявил вам интересного гостя, я с ним, в принципе, уже согласовал наш эфир. Но то, что за эту неделю произошло, конечно, сильно поменяло, скажем так, темы обсуждения. Вот, и, в принципе, скажем так, всю риторику, все остальное. Вот, понятно, что события последних дней никого не оставили равнодушными. Но так или иначе, мы считаем, что конкретно обсуждать детальные моменты, наверное, пока рано, надо дождаться каких-то результатов. И поэтому, опять же, я считаю очень удачно, что на той неделе я договорился с нашим гостем. Мы сегодня будем обсуждать роль Турции в современной ситуации. И наш гость сегодня политолог Икбаль Дёре. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Я очень рад, что вы пришли.
Мы взаимно.
Давно не виделись. И в целом, наверное, я бы хотел с самого начала сейчас передать вам слово. Расскажите, как вообще Турция воспринимает происходящее?
Турция на самом деле долгое время старалась оставаться на стороне и держаться на стороне от этой истерии, в стороне от этой истерии западных стран. Но уже конфликт, к сожалению, достиг до такого предела, что в конце концов все-таки Турции пришлось сделать свой выбор. Конечно же, как член НАТО, этот выбор был сделан в сторону Украины. Но мне кажется, что это официальная позиция Турции в большей степени, чтобы бросить пыль в глаза НАТО. На самом деле, реальная позиция Турции – это нейтралитет, потому что неоднократно турецкое руководство заявляло о том, что Турция не собирается из-за этого кризиса, из-за этой военной операции в Украине – испортит отношения с Россией. Поэтому я думаю, что и для России, и для Турции это важнее, чем официальные заявления, которые, конечно же, делаются со стороны турецкого руководства. Ситуация сложная. Турции не хотелось бы, чтобы вот достигла этот кризис до такого уровня, чтобы ей пришлось сделать такой выбор. Но, с другой стороны, как я уже сказал, Турция, я думаю, что сейчас и в большей степени заинтересована в скорейшем решении данного кризиса, а с другой стороны, она и думает о том, как можно в таких условиях все-таки продолжать работать, иметь дело, принимать туристов, уже скоро сезон и так далее. Турция в большей степени, вот именно в этом смысле сейчас, мне кажется, что именно в этом обеспокоена, да? Поэтому я не думаю, что данный кризис серьезно может повлиять на наши отношения. Конечно, она повлияет, но с другой стороны, мы должны вспомнить о том, что самые крупные экономические проекты между Турцией и Россией, ну тогда Советским Союзом, все-таки были сделаны, совершены во время холодной войны, когда был этот железный занавес, да? Так что у обеих стран есть большой опыт, как в такой сложной ситуации в условиях, когда все-таки ситуация не совсем простая, да, выкрутиться и как-то найти способы, как Остап Бендер, да, 450 у него было честных способов, да, даже во время, санкций, найти эти способы, как-то работать и дальше работать, потому что уже есть новости о том, что из-за системы платежей возникают проблемы у туристов и так далее. Но надо будет как-то, конечно, в практическом смысле все эти проблемы преодолеть. Но я думаю, что специалисты будут работать над этим. И как-то вот ситуация напряженная, но реально, если смотреть на вещи, у Турции позиция нейтральная.
Это очень хорошо. Большое спасибо за такой развернутый ответ, потому что, ну, Турция огромная страна, это наш ближайший сосед, один из ближайших соседей. Вот, позиция которой, конечно же, влияет на весь блок. Вот интересно, говорят, что политика является продолжением экономики, да, или кто-то говорит проще, все идет от денег, да, деньги важнее. Вот если взять товарооборот Турции, может быть, у вас есть данные, да, вот сколько примерно, какой товарооборот с западными странами и какой с Россией?
Российско-турецкий товарооборот где-то 25-27 миллиардов долларов в год, ежегодно. Из этой суммы на 3-4 миллиарда Турция продает товары. Вот эти известные помидоры и так далее, да? Вот это все входит в эту цифру, да? 3-4 миллиарда. А больше 20 миллиардов, 22-23, в зависимости от года, конечно, в период пандемии чуть-чуть цифры упали, но в среднем вот эти цифры, да? Но в большей степени, конечно, Турция покупает у России в основном, конечно, газ, нефть и хлеб, ну, тоже, я имею в виду...
Зерно.
Да, зерно и другие продукты, продукты питания, не только. В общем, в целом, конечно, в смысле торгового оборота Россия выигрывает, да, потому что больше продает. Но, с другой стороны, конечно, Турция выигрывает, потому что из России приезжает очень много туристов, да. Вот как-то этим Турция компенсирует.
То есть вы имеете в виду валютный баланс?
Просто, да, да, конечно. Торговый баланс вот как-то компенсируется с другой, с турецкой стороны, именно потоком туристов из России. Поэтому вроде бы все устраивает всех, да. Но, конечно, сейчас, ну, в период пандемии, как я уже сказал, эти цифры чуть-чуть снизились, но вот после пандемии опять мы наблюдаем очень быстрый рост, значит, взаимного торгового оборота. Теперь, конечно, украинский кризис на эти цифры будут влиять, мы пока не знаем в каком контексте, потому что мы знаем, что турецкий поток, проект турецкого потока уже работает. Северный поток 2, как мы знаем, ну, по крайней мере, в ближайшие годы или в ближайшее время не будет работать. Дальше уже после кризиса, после этих военных операций, если как-то западные, европейские страны, в частности Германия, так или иначе, будет заинтересован в покупке российского газа, я думаю, что в этом смысле значение Турции будет заметно для и Европы, и России тоже, потому что, как я уже сказал, трубопровод, турецкий поток все-таки работает, и непонятно, что будет. Дай бог, чтобы не пострадал газопровод, который проходит через Украину, да? Но это же война, кто его знает. Не война, может быть, в полном смысле этого слова, но все-таки серьезная, да. Все может быть. Поэтому я думаю, что сохранение вот этого баланса в отношениях с Турцией, да, и для России важно, и для Турции важно. Почему важно? Потому что, не дай бог, если этот конфликт станет еще больше, и еще больше стран будут вовлечены в этот конфликт, и в этом случае, конечно, из-за проливов, из-за договора Монтрё, ситуация Турции может еще осложниться. И этого в Турции никто не хотел бы, конечно.
Но то есть имеется в виду, тоже, что, грубо говоря, Турцию поставят перед выбором, что она должна кого-то выбрать,
Да.
И уже не получится соблюдать нейтралитет.
Вы знаете, я думаю, что нейтралитет Турция будет все равно соблюдать, но не в таком виде, как это она может делать вот в нынешних условиях. Конечно, если это превратится, не дай бог, в военный конфликт, где участвует уже не косвенно, а напрямую какая-нибудь страна НАТО, да, не дай бог, в этом случае, конечно, Турция все равно будет лавировать, все равно будет. Но, как я уже сказал, тогда ей не так легко будет, как в нынешних условиях. А то, что сейчас говорят, что Турция закрыла проливы, Босфор и так далее, ну, это никак не повлияет на ход событий в Украине на данном этапе, да. Но и то, что Турция говорит, что она будет соблюдать договор, пункты договора Монтрё, а что она может сказать? Конечно, она же не может сказать, что я не буду соблюдать.
Ну, конечно,
да. Ну, и я так понимаю, что в том виде, как они есть, эти правила, это пункты договора Монтрё, да, устраивает в том числе и Россия, да, поэтому то, что она, Турция, будет соблюдать эти условия, ну, это хорошо, хотя почему-то не знаю, здесь вот я вижу, в России как-то это преподносится иногда как нечто отрицательное, но я думаю, что это ошибочное восприятие, то, что Турция будет воспринимать. Во-первых, этот договор никак не может помешать тому, чтобы российские корабли, которые уже находятся за пределы Черного моря, да, чтобы они вернулись к себе домой. Да? В этом смысле этот договор Монтрё, он бессилен, потому что они в любом случае имеют право возвращаться. Поэтому
вот я прошу прощения, вас чуть перебиваю. А расскажите, может быть, чуть более подробно нашим слушателям. Я вот просто тоже впервые слышу вот это словосочетание «договор Монтрё». Я не знаю, о чем он. Хотя бы какие-то вот базовые вещи. Нет,
базовые вещи. Этот договор, он регулирует использование, правила использования Босфора, или нет, не только, Дарданелл тоже, то есть проливов, да, во время военного положения. Вот
но,
и все.
Но оно должно быть объявлено в Турции, военное положение, или где-то еще?
Нет, тут, конечно, очень много пунктов. Нет, это не только в Турции. Одно дело, когда Турция в этом военном конфликте будет участвовать, да, это в этом случае у Турции больше прав. А другое дело, когда Турция не участник, не будет являться участником этого военного конфликта, да, но другие страны, которые будут участвовать, да, они им понадобится использовать Босфор, проливы. Да? В этом случае, конечно, этот договор урегулирует как раз вот правила прохождения военных кораблей
через
проливы, да. Поэтому одно дело, Турция скажет, что я российским кораблям, да, закрываю, а натовским открываю. Это не так просто, все это...
Но это уже нельзя назвать нейтралитетом.
Да, это, нет, все это очень подробно написано в этом договоре, и то, что Турция заявила о том, что Турция будет соблюдать пункты этого договора, я думаю, что это вот на данном этапе это, во-первых, единственное, что может делать Турция, во-вторых, не очень не отрицательно влияет на интересы, не негативно влияет на интересы России на данном этапе.
Угу. А вот до того, как я вас попросил рассказать про договор, вы объясняли, что независимо от того, как бы, да, что соблюдает Турция нейтралитет или нет, но так или иначе, если она соблюдает договор Монтрё, то, значит, это хорошо. А вот с точки зрения этого договора, вот если я не ошибаюсь, может, я ошибаюсь, мне казалось, что согласно этому договору любой корабль может зайти в Черное море, по-моему, на 2 недели, да?
Да.
Потом должен выйти.
Должен выйти.
Но может зайти сразу следующий.
Конечно.
То есть, в принципе, если...
В любом случае, вы правильно, я понял. В любом случае, конечно, несмотря на то, что в договоре все написано, но там есть моменты как-то, опять-таки, как у Остапа Бендера, да, как-то вот честно, когда... честного как бы обхождения пунктов этого договора, да, в этом случае просто чисто политическая позиция, да, Турции очень будет важной для сторон. На самом деле очень важно будет, как Турция в тот момент, не дай бог, если до этого дойдет, как будет все это преподносить или воспринимать, да, как будет реализовать эти пункты. Поэтому, с одной стороны, Турция, конечно, может сказать, что 14 дней прошло, прошли, вы можете вернуться, а следующее зайдет, а с другой стороны, ну, все понимают, что так не сработает. Поэтому, во-первых, именно поэтому я сказал, что Турция не хочет, чтобы конфликт дошел до такой степени. Потому что, ну, в этом случае понятно, что Турция как страна НАТО, да, ну, попадет не в очень хорошее положение. Тем более, ну, если говорить честно, Турция не переживает, сейчас переживает очень сложный период и в экономическом, и внутриполитическом планах, да. Эрдогановская партия, она не такая сильная, как была в начале его политической карьеры. И я думаю, что скоро уже выборы, максимум там через год, где-то через год.
А да? Выборы, то есть в парламент?
И в парламент, и президентские.
Они вместе там, да?
Да. И мне кажется, что Эрдоган постарается использовать данную ситуацию, конечно, для своих политических интересов тоже, что нормально, да? Поэтому как раз он не захочет испортить отношения с Москвой, своим другом, как он называет президента России, да? Потому что в этом случае, конечно, Россия может предпринимать такие некоторые меры или шаги, которые очень повлияют на его, на политическое положение Эрдогана внутри страны, потому что если со стороны Сирии будут какие-то вот военные атаки, атаки на турецких, ну, даже если не на турецких, и протурецких сил, и если оттуда начнется там опять поток беженцев и так далее, это никому не нужно в Турции. А с другой стороны, зачем это России испортит отношения с Турцией, которая уже объявила в экономическом плане хотя бы нейтралитет, да, вот, и как бы это некое окно для ближайшие и средние перспективы, потому что мы понимаем, что санкции довольно-таки серьезные, да, поэтому я думаю, что и в Москве, и в Анкаре будут на это обращать внимание и как-то вот стараться сохранять этот баланс, который уже не один год существует. Ситуация осложняется для всех. С одной стороны, как мы видим, что многие страны мира уже хотят экономические санкции, да, включить против России, но с другой стороны, это не весь мир, все-таки мир больше, чем 37 стран, которые там закрыли свои воздушные пространства. Как Эрдоган говорит, мир больше 5, и в России уже можно сказать, что мир больше 37, потому что именно 37 стран закрыли.
Ну да, 150 не закрывали, да.
Да, поэтому, ну, мы, интересные времена нас ожидают. В Турции это все понимают. В Турции тоже все заинтересованы в том, чтобы вот эти военные операции быстрее закончились. Потому что, ну, у Турции с Украиной тоже хорошие отношения. Но они не такие в глобальном смысле важные для Турции, как с Россией. Но все-таки важные.
Ну,
да?
Конечно. 40 поэтому, миллионов населения, да, Украины, конечно.
И из Украины тоже много туристов приезжают в Турцию, поэтому в Турции все, и народ, и руководство, все заинтересованы в скорейшем урегулировании данного конфликта.
Я полностью поддерживаю эту позицию, что чем быстрее конфликт закончится, тем, конечно же, будет лучше, вот. Но сейчас мы видим, что очень много противоречивой информации. Мне сегодня позвонили с утра три товарища, причем вот с промежутком там 30-40 минут, и говорят, мы вышли из всех телеграм-каналов, чтобы просто не думать, надо неделю подождать, потом уже посмотрим официальные какие-то позиции, потому что то, что мы слышим сейчас очень, конечно, разная информация. Одни говорят одно, другие говорят другое. Кому верить, непонятно. То есть я склонен верить официальной позиции Министерства обороны, которую озвучивает официальный ее пресс-секретарь. То есть мне кажется, это наиболее точные вещи. Вряд ли там будет что-то придумывать, в этом нет смысла. Вот, я не верю в какие-то там, не знаю, тысячи, миллионы потерь и прочее, потому что тут три дня всего прошло, я думаю, что наши хорошо готовились. Вот, дальше просто, ну, уже будем смотреть, исходя из этого. Но, конечно, печально, что с 2014 года, когда, ну, это абсолютно было на 100% там во всех деталях, максимально она близкая нам страна, я сам очень любил ездить, я там хорошо знаю Киев, знаю там какие-то места, не знаю, остались они или нет, очень хорошие. Вот, в принципе, я до 2014 года, ну, раза три в год всегда туда ездил, просто вот перезагрузиться. То есть я в среду садился на машину в обед, к ночи я уже был там, все спать, четверг, пятница, суббота, воскресенье, в обед домой, к ночи я здесь. И вот это как-то давало каких-то новых сил здесь потом работать, заниматься делами. В 2014 году осенью, в октябре, я был там последний раз, и уже стояли палатки, ну, еще не было там баррикад, еще вся брусчатка была на месте, все было спокойно, но уже было видно, что вот собрали людей, которым вот хочется просто в этих палатках посидеть, вот, и мне кажется, если, условно говоря, туда прийти с ящиком водки, неделю их поить, вот, меня бы, может быть, выбрали тогда вместо Порошенко, грубо говоря, вот, ну, это, понятно, шутка, то есть, ну, конечно же, это большие силы были задействованы и так далее в этом перевороте, ну, так или иначе он произошел, вот, и уже, соответственно, в 15-й год уже мы все знаем. Вот, и с тех пор много лет пропаганда работала так, что мы плохие, вот, надо отдать должное все-таки нашим властям, у нас не было пропаганды, что плохие они, да, назывались плохие конкретные люди, которые совершили госпереворот, и всегда на всех уровнях все лидеры транслировали, что это максимально братская нам республика, надо выстраивать отношения, но выстроить их не удалось ни с Порошенко, ни вот теперь, соответственно, с Зеленским, вот, поэтому, конечно, мы можем говорить о том, что могут быть разные варианты развития событий. Я там себе в голове тоже там условно 5 нарисовал. Вот, какой будет, я не знаю. Я знаю, какой мне кажется правильным, да, то есть все-таки, что нужно какую-то оставить область, куда смогут убежать все бандеровцы. То есть, когда мы знаем, Донецк и Луганск объявили о независимости, да, что вот созданы республики, оттуда люди, которые были настроены очень против России, они уехали. Да, то есть и там, да, там были какие-то террористические группы, там диверсионные группы закидывались, там убили, взорвали каких-то определенных людей, но у людей, именно просто проживающих там, не было идеологических вообще никаких споров, потому что те, у кого были споры, они уехали, вот, и поэтому, если сейчас вдруг у нас будет какое-то там, не знаю, какое-то перекраивание карты, да, геополитической, то, мне кажется, правильно оставить какое-то место, куда, опять же, смогут убежать все радикалы, ну и оттуда там как-то пытаться вредить, но уже это будет вопрос выстраивания границы. То есть вот, как это все будет, мы, к сожалению, не знаем, можем только гадать. Вот. Но в целом, конечно, мне бы хотелось, чтобы пусть пройдет еще 8 лет пропаганды в другую сторону, но мы бы смогли вернуть наши отношения на какой-то исходный уровень и уже, собственно, как-то нормально их опять выстраивать. Не надо, чтобы было тянуть какие-то северные потоки и прочее. У нас был прекрасный газопровод, пока был нормальный диалог. Его хватало и нам, его хватало Европе, хватало Украине, мы им также давали с огромной скидкой газ, и даже в момент того конфликта, который уже был, да, в момент переворота, также говорили, что хорошо, вот вам скидки, вот вам то, но уже как бы с новой властью договориться не получалось. Уважаемые наши слушатели, я хочу сказать, что во второй половине нашей передачи мы будем принимать звонки, единственное, что мы будем принимать звонки только от наших постоянных слушателей, мы видим по входящему номеру, кто звонит, и кто звонит регулярно с интересными вопросами, вы у нас тут определенной звездочкой отмечены, вот такие звонки мы будем принимать во второй половине нашей передачи. И далее хочу сказать, что у нашего гостя сегодня прямой эфир на центральном турецком телевидении в 10, поэтому он, к сожалению, до конца передачи не пробудет. Вот, минут на 10 пораньше уйдет, чтобы подготовиться, мы прямо здесь в студии оборудовали выход, скажем так, в эфир, вот, спасибо. И он с одного эфира, да, пойдет другой, вот, поэтому, если у кого-то есть именно какие-то вопросы, готовьтесь, и после перерыва у меня есть еще пара вопросов, потом будем принимать звонки, вот, все, а сейчас уходим на новости.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую всех. У нас сегодня очень интересный гость, политолог Икбаль Дюре. Еще раз добрый вечер. Да, и, как я говорил, сейчас мы немножко еще подискутируем, и можно будет нам звонить в студию, задавать вопросы, но, опять же, как уже сказал, это могут сделать только постоянные слушатели нашей радиостанции. Мы это видим, когда вы звоните. Икбаль, у меня к вам вопрос, теперь, опять же, наверное, тоже экономический, но уже более конкретный. Вот помимо торгового оборота, да, то есть там, не знаю, мы ездим в Турцию, оставляем там деньги за туризм, Турция привозит там помидоры, мы еще газ продаем, ну вот это все. Да-да. Есть же именно бизнес, который турецкие бизнесмены делают здесь, да. Да? Ну, наверное, в первую очередь строительство, я так предполагаю, да, самая крупная отрасль. Как они вот оценивают всю ситуацию, какие мысли?
Ну, конечно, они тоже тревожно смотрят за ходом событий, они боятся, как это будет, все это может повлиять на их дальнейшую работу. Я думаю, что они тоже надеются, что Турция и дальше будет соблюдать нейтралитет, несмотря на официальную позицию, потому что действительно турецкий бизнес уже давно в России. Не только в строительном, в основном в строительном, но и в других секторах они успешно
работают. А какие вот еще, кстати, мне вот интересно самому?
Во-первых, производственный сектор, да, текстильное производство, есть производство разных других продуктов. Кроме этого, есть в компании представители разных компаний, которые здесь занимаются торговлей, то есть они привозят товары из Турции или отсюда туда, то есть они тоже здесь работают. В сфере обслуживания очень много компаний работают. Есть много студентов, тоже из Турции, тоже очень много туристов сюда приезжают. Очень много совместных браков, которые некоторые из них живут, конечно, большинство из них, может быть, живут и в Турции, но и большое количество семей турецко-российских живут в том числе и в России, да? Так что я в данный момент не готов назвать точную цифру. Я думаю, что как минимум десятки тысяч граждан Турции проживают на постоянном основании в России. Работают и те, которые, значит, здесь просто уже женатые или замужные, есть и такие варианты, то есть некоторые турчанки.
Девушки приезжают. Девушки,
ну, мало, конечно, намного, но есть, так, в виде исключений есть. Да. Они тоже работают, трудно сейчас сказать, они работают в разных секторах, да, поэтому их много. Да, в основном, конечно, это строительный сектор. Теперь, мне кажется, что нет худа без добра, я буду предельно, как бы, открыт, что, может быть, не так красиво выглядит в данной ситуации, но все-таки это факт. Даже мне кажется, что в этом смысле, то есть в смысле бизнеса, складывающаяся ситуация может открывать новые возможности для турецкого бизнеса и для турецких бизнесменов, потому что я так понимаю, что, как мы уже говорили, что многие, в основном, западные страны...
Они уйдут,
да,
с рынка.
Они уйдут, и этот рынок кем-то должен быть заполнен, да? А кто тут? Ну, вот, из таких стран, которые в этом, как бы, уже имеют опыт и возможности в этом смысле, это вот Турция. Ну, конечно, Китай тоже, но я думаю, что у Турции даже больше возможностей в смысле того, что ближе и так далее.
Один звоночек прием, я вас попрошу, оденьте наушники. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ассаламу алейкум.
Алейкум салам.
Да. Я хотел сказать, вот товарищ, который находится в студии, я во всем согласен, только не согласен в одном, что у Эрдогана партия слабая. Самая объединяющая партия у Эрдогана. Его партия объединяет Россию и Турцию. Спасибо за внимание.
Спасибо за звонок.
Я не сказал, что его партия слабая. Я сказал, что она не такая сильная, как это было лет, допустим, 5 назад. Да? Все рейтинги показывают, что его, то есть рейтинг партии, значит, его партии упала. Это факт. это признают и члены его партии. Но я согласен, что все еще самая большая партия – это АК-партия, да, то есть партия справедливости и развития. Это факт. Но если на сегодняшний день рейтинг этой партии где-то около 30%, допустим, года три назад это было 50%. Вот что я хотел сказать. Конечно, я согласен, что все еще это самая большая партия, но рейтинг не такой высокий, как было раньше.
Давайте еще звоночки будем принимать. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Александр зовут, я из Москвы. Я вот сейчас... Нас тут храмы в Москве построили. Я сейчас слушаю эфир вашего человека из Турции, который сказал, что нет худа без добра. Я впервые сегодня с момента, когда сообщили, что официально 498 человек у нас погибло, я сейчас впервые плачу. У меня есть боевой опыт. Я воевал. Я считаю, это позор вашей силы. Это позор. Вы это понимаете или нет? Скажите честно мне, пожалуйста.
Я могу ответить?
Да, давайте, хорошо.
Значит, я это сказал, об этом сказал, не исходя из российской позиции, но несмотря на это, я сказал, что я понимаю, что данное мое выражение может восприниматься не очень положительно, я об этом сказал, чтобы подтвердить того, что я это сказал, отвечая на конкретный вопрос по поводу того, как турецкий бизнес будет развиваться в России в нынешних условиях. Вы понимаете?
Я вас понял, вы про бизнес сказали.
Да.
Я понял, я же вас слушал.
Если бы мне задавали вопрос по поводу того, что вы сказали, конечно же, я не позволил бы себе такое выражение. Если вы понимаете, зачем тогда вы этот вопрос задаете? Вы хотите говорить...
Я вас понимаю только частично. Не полностью.
Я думаю, что если официальная позиция действительно говорит о том, что такие большие потери, то тут мы должны принести, безусловно, соболезнования всем родным и близким. Вот.
Естественно.
Естественно. Это естественно, да. И надеяться в том, что эти потери не увеличатся. Спасибо вам большое за звонок. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер. Вопрос у меня по поводу турецких помидоров. Вы вот, Вадим, их вспомнили. По-моему, в сентябре 2005-го в Турции был рекордный, как никогда, урожай помидоров, и цены очень упали, ну, просто супер. Но Россия тогда от импорта дешевых турецких помидоров отказалась. А вопрос, можно ли сказать, что наше руководство сознательно не хочет пускать в российские супермаркеты турецкие помидоры, турецкое пиво и турецкое кофе? И правда лишь в Абхазии, вот, имея там платежную систему российские рубли, спокойно там все это у себя покупает, все спокойно импортирует у себя в Абхазии. Спасибо.
Спасибо.
Но мне трудно ответить, исходя из каких соображений российская сторона периодически ограничивает, да, импорт турецких товаров, в частности помидоров. Но я понимаю, что это тесно связано с общей политической ситуацией, вернее, с уровнем отношений, если, допустим, ситуация конфликтная, как это было, к сожалению, во время вот, кризиса, который из-за самолета, да, но в таких ситуациях Россия предпринимает такие меры. И дальше уже, когда в обычное время, почему так Россия поступает, ну, наверное, чтобы защищать своих производителей. Ну, что могу сказать? Это же бизнес, да, российская сторона так реагирует. Я думаю, что тут ничего личного, только бизнес, как говорится. Наверное, у российской стороны есть свои причины, почему так поступает. Ну, и с другой стороны, я хочу сказать, что вот помидорный бизнес, так называемый, да, у него просто одно название такое громкое. На самом деле, этот бизнес конкретно составляет очень-очень маленькую часть нашего общего торгового оборота. Так что...
Ну, просто это наиболее заметно.
Да, заметно, да.
Я помню как-то раз руководитель тогда еще торговой сети «Магнит» сказал, вот угадайте, значит, что создает самый большой вот именно, вот, как сказать, объем товара. То есть вот люди там что-то гадали, придумали, он говорит, бананы. И задумка действительно, то есть это огромный объем всего, то есть вот, поэтому давайте еще у нас. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, меня зовут Деревенский парень, первый раз до вас дозваниваюсь.
Очень приятно, здравствуйте.
Да, спасибо. Скажите, вот у меня такой вопрос. Я как-то один раз на «Говорит Москва» говорил вопрос американскому нашему коллеге. По-моему, ну не помню, как его зовут. За что стыдно американцам перед россиянами? Вот я бы хотел задать такой же вопрос турецкому нашему гостю. За что вам стыдно перед россиянами?
Он-то не из Турции, он наш здесь. Нет, он большой специалист.
Я услышал про турецкий помидор. Все равно, как вы думаете, извините.
Все, спасибо вам большое за ваш вопрос, он очень интересный.
Ну, нет, я родом из Турции, я там родился.
Учился, я воспринимаю, что вы наш, все.
Нет, ну, я ваш, да, конечно. Спасибо, что так воспринимаете. Значит, я думаю, что за случай с самолетом. За что стыдно? Вот за случай, за инцидент с самолетом.
Ну, я тоже вот, на моей памяти сколько было каких-то событий, вот, может быть, я не так давно живу на этом свете, но... Я кроме самолета вообще не помню ни один случай, за который бы вот... Ну, наверняка они есть. Наверняка что-то есть по линии спецслужб, что-то по линии дипломатов, что-то по линии торговли. Наверняка были ситуации, где-то кого-то обманули там и так далее. То есть 100%. Но то, что вылезло, вот скажем, в медиаполе широко, вот, и что обсуждалось, причем очень серьезно обсуждалось, там наши ведущие какие-то артисты, певцы песни писали на эту тему там и так далее. Я думаю, еще время пройдет, еще и фильм снимут. Вот, но это действительно, конечно, такая была ситуация не очень хорошая. А, уважаемые слушатели, еще у вас буквально 5 минут, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, а потом он пойдет в соседний кабинет и будет готовиться к своему следующему эфиру, который у него в 10. Вот. А так, хорошо. Игбаль, чуть-чуть микрофон вас просит подвинуть, а то вы в кадре. Вот, отлично, замечательно. Хорошо, тогда получается, мы исходим из того, что по товарообороту пока все работает, все нормально. Вот, учитывая, скажем так, расположение наших стран относительно друг друга и стран, которые нас окружают, мы понимаем, что, ну, надо дружить, да, то есть точно должно быть максимальное, скажем так, усилие по сохранению мира и недопущению какого-то прямого конфликта. Да, безусловно, Турция связана с договором НАТО, то есть и, ну, вряд ли она сейчас, если будет какой-то жесткий конфликт, скажет так, я из НАТО выхожу, мне нужно продолжать соблюдать нейтралитет.
Этого не произойдет никогда.
Да, это не произойдет, мы понимаем. Давайте еще вот у нас слушатель. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я из Москвы, меня зовут Армен. Вопрос такой, а не помните насчет посла, которого убили в Турции? И еще один вопрос. Как вы относитесь к заявлениям Эрдогана в связи с украинскими событиями против России?
А, еще раз, я плохо расслышал. Заявлением Эрдогана какого заявления?
Украинского, я понял.
А, понял.
То, что Эрдоган выступает, что осуждает Россию, операция, которая сейчас происходит в Украине, на Украине.
Хорошо, спасибо. Армен, спасибо вам за вопрос.
Конечно же, мы все помним, все помнят об этом инциденте трагическом тоже, но мы также знаем, кто это сделал, и кто за этим стоял, и арестовали, кто это сделал, и опять-таки знаем, кто за этим стоит. И эти же люди, как вы помните, организовали военный переворот в Турции. К сожалению, ну, к счастью, этого не удалось, да, сделать. Это первый вопрос. Второй вопрос. Эрдоган заявил, что он не оправдывает военные действия России в Украине. Да, это так. Мы об этом практически весь эфир говорили. Но мы также понимаем, почему он это сделал. Потому что Турция – член НАТО. Мы никогда не говорили о том, что Турция является каким-то военным или стратегическим партнером или там, каким-то доверенным другом, если хотите, России или наоборот. Мы об этом вообще не говорим. Мы все понимаем. Мы только говорим о том, что в международных отношениях нет места вышесказанным терминам, просто есть интересы. И эти интересы у России и Турции, в том смысле, о котором мы говорили, совпадают. Все, это то же самое, что Пашинян сегодня выстраивает экономические отношения, и не только гражданские, с Турцией. Не потому, что он этого очень хочет, не потому, что ему легко, да потому, что это в интересах страны. Вот и все. Все, что мы говорим о том, что мы находимся, мы, Турция и Россия в данном контексте, на евразийском континенте, и интересы в экономическом плане и во многих других планах совпадают. Несмотря на то, что в геополитическом плане мы понимаем, что мы находимся на разных фронтах. Вот и все.
Ну, да, то есть тут получается так, что нельзя взять Турцию, перевести ее куда-то в другую сторону, да, чтобы она занимала другие позиции. Геополитика все-таки, я помню, когда только-только я еще вот поступил на второе высшее в Академию при президенте, нам объясняли, что есть факторы, которые невозможно изменить. И мы такие еще, как невозможно? Ну, великая страна, там, да, надо менять. Они говорят, ну, хорошо, вот если у страны нет выхода к морю, как вы сможете, соответственно, да, торговать с людьми, у которых есть выход к морю? То есть нужно уже что-то строить, через какую-то другую страну ехать, договариваться. Если есть выход к морю, все, вам с Китая контейнеры плывут, проблем никаких, да, то есть это фактор, который действительно не изменить. Хорошо, уважаемые слушатели, буквально еще две минутки. Если кто-то хочет задать вопрос, дозванивайтесь, потом мы уже попрощаемся с нашим гостем, вот, еще чуть-чуть поговорим, вот, и будем завершать. Ну, в целом, мне кажется, что то, что происходит сейчас, конечно, это, как говорится, мы живем в эпоху исторических событий. То есть я помню достаточно плохо, например, экономический кризис 98-го года. Сегодня у меня тоже был эфир, очень обсуждали, что вот было прям совсем плохо. А вот кризис 2008 года я помню очень хорошо, 8-9, как у нас принято говорить, во всем мире он начался в 8-м, и там летом уже было все плохо. У нас он докатился, в общем, осенью. И за 10 лет с 98 года мы вообще забыли эти проблемы, но я помню, что вот у меня лично, то есть у меня работало 200 человек на тот момент, и мы уволили их одним днем в конце января 2009 года. Да, всех рассчитали, выплатили всем там как положено, все полагающиеся, вот, скажем, там, две зарплаты и так далее. Но я помню, у меня было ощущение, что вот вроде бы, да, там какие-то там небольшие там накопления, вроде все хорошо, но прям вот моральное было ощущение, что завтра все будем есть картошку. Картошку с картошкой и все, то есть хорошо, если соль будет. Сейчас как-то по-другому. Сейчас я вижу, что общество очень сильно поделилось на два лагеря. То есть вот у нас, например, работает сотрудница, у нее тетя в Киеве, а другая тетя в Одессе. И вот, соответственно, те, которые в Одессе, они уехали из города куда-то там на дачу в деревню, закупились гречкой, говорят, у нас, в принципе, спокойно. Те, которые в Киеве, говорят, у нас то сирена, то там какие-то слышны там вроде как взрывы или не взрывы, непонятно. Мы, опять же, понимаем, что если происходит какой-то взрыв, мы же не знаем, кто нажал кнопку или кто пустил ракету, бросил гранату, да, это может быть провокация. Мы видим какие-то ролики, как между собой там люди ругаются, да, там какой-то человек нарушил комендантский час, там в него стрелять начали, он просто сидит на бордюре, там что-то пьет. Ну, то есть много видим каких-то моментов, которые сложно комментировать, я всегда воздерживаюсь от комментариев, да, но действительно, вот, и 98-й год, 8-й год, потом в 14-м году, да, когда мы вернули Крым, все-таки, ну, много что поменялось, вот, и я так понимаю, что с 14-го года все-таки мы как государство очень хорошо подготовились, у нас своя платежная система, у нас многие вещи производятся в России, хоть как бы и не смеялись над словом импортозамещение, объективно оно происходит, мы это видим и на полках магазинов, и везде, да, понятно, что мы импортозаместили пока далеко не все, вот, но я думаю, что, конечно, экономические потрясения не будут очень большими после вот этой всей ситуации, но это будет сильно зависеть от того, насколько это затянется. Игорь, большое вам спасибо за этот вечер. Вот, было очень приятно с вами пообщаться.
Спасибо, что пригласили.
Да, да. Ну, я думаю, мы еще вас позовем, особенно если позиция Турции изменится.
Буду
да.
Буду рад.
Все, мы вас тогда не задерживаем, у вас 5 минут. Спасибо. И вы скажите, как называется телеканал турецкий?
Ну, это Телебир, Теле-1.
Теле-1, ну, это как наш ОТР получается, только в Турции. Если кто хочет дальше слушать Игбаля только на турецком, включайте ТВ-1 в Турции. Спасибо большое. Всего тогда. Так, у нас еще звоночки. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Кто-то звонит нам из кармана, так тоже бывает. Даже не знаю, на самом деле, дальнейший какой-то диалог, если в целом... А, вот у нас тут еще пишут, давайте поотвечаем. Здравствуйте, можешь задать вопрос. Гражданин Узбекистана, работаю почти 10 лет в России. Можно ли взять вид на жительство? Два ребенка, первый родился, второй родился. Давайте я коротко объясню, значит, по поводу, вот как вы говорите, взять гражданство, ну, правильно говорить, получить, конечно, гражданство. Как это работает? Если у вас есть близкие родственники, то на основании того, что у вас близкие родственники граждане России, вы можете, конечно же, получить гражданство. Но близкими родственниками в России считаются дети, родители и супруги. Вот. Поэтому если ваши дети, о которых вы пишете, граждане России, вы, конечно же, по ним можете получить гражданство. Если они не граждане, а просто родились здесь, в России, это вам никаких оснований не дает. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Гурген.
Очень приятно.
Уважаемому гостю также добрый вечер. Я хотел бы выразить восторг относительно посещения мной Диярбакыра и Эль-Азыр, если не ошибаюсь, так правильно произносится этот город. Это территории, которые в недавнем прошлом были заселены также и армянами. Вы знаете, я восхищен чем? Тем, что тюркский гений, скажем так, распространяется и на кулинарию. Я могу сказать, что более вкусных голубцов, которые делают в Диярбакыре, я не пробовал никогда в жизни. И вообще страна вызывает совершенно изумительное ощущение полной... Она великолепно для полной релаксации и, может быть, для медитативного настроения. Но, не знаю, это всего лишь я пытаюсь рационально объяснить совершенно иррациональное чувство любви к этой стране. Спасибо вам за внимание. Всего доброго.
Спасибо вам большое, Гурген, за такой приятный звонок эмоциональный. Я думаю, что очень много, конечно же, мест Турции, которые именно пробуждают такие позитивные, теплые эмоции. Это и воздушные шары в Каппадокии, которые на рассвете летают над горами. Вот, это и просто какие-то склоны. Мне, например, очень нравится вид на пролив из гостиницы «Интерконтиненталь». То есть, если вы идете на площадь Таксим, там стоит «Интерконтиненталь», и там наверху есть видовой ресторан с видом на три стороны. Вот, и я очень люблю сам по себе вот сидеть на барных стульях. То есть кто-то любит обычные стулья за столом. Я очень люблю сидеть на барном стуле за стойкой, если он удобный, хороший, мягкий, комфортный. Вот. И я встречал Новый год в этом ресторане года 4 назад. И тоже прям, я помню, я смотрел на Босфор. Было очень приятно. Единственное, я очень ожидал, что еще будет куча фейерверков, которые при этом будут отражаться в воде, как это было в предыдущий год. Но оказалось, что год назад был убит, по-моему, какой-то... наследный принц откуда-то с Ближнего Востока, там расстреляли полклуба какой-то сумасшедший, и был объявлен годовой траур, и траур, ну, распространился на вот и Новый год, который я там проводил, поэтому не было вообще никаких фейерверков, но все равно было замечательно, то есть это действительно очень такое хорошее, хороший настой. Причем в целом Стамбул — это город, ну, максимально город контрастов. Вот, и, конечно, в целом это есть. Уважаемые наши слушатели, у меня к вам в первую очередь, конечно же, благодарность за внимание, за звонки. Ну и хотел бы сказать, что в это непростое время я прошу вас минимально реагировать на какие-то фейки, более спокойно реагировать на любую информацию, помнить, что ваши друзья, особенно которые много лет с вами, это ваши друзья, поругаться с ними сейчас на волне каких-то, ну, не знаю, там, противоречий, скажем так, и так далее, очень легко, но потом помириться будет сильно сложно, поэтому призываю всех, у нас просто вот и сегодня на работе мы тоже обсуждали, кто-то там теряет каких-то там старых друзей, одноклассников и так далее, на волне того, что одни поддерживают какую-то одну сторону, другие другую, причем в моем понимании тут нет сторон, было очень близкое нам государство до 2014 года, в 2014 году произошел переворот, и 8 лет пропаганда работала, рассказывала, что мы плохие. К сожалению, мы сейчас живем в этой парадигме, вот, поэтому возникают противоречия, споры. Я призываю всех быть спокойными, рассудительными, сдержанными и надеюсь, что все именно военные действия максимально быстро закончатся и дальше будем договариваться. Спасибо. Новости.